Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А говорить мы сегодня будем про то, чего не случилось. Случилось сегодня ночью. Вот. Я думаю, что обойдемся без как бы шуток и прибауток, и без нас этого достаточно. Но другое дело, что мы продолжаем пребывать в хрониках необъявленной войны, или все закончилось?
Ну, нет, пока что не закончилось. Вот. Думаю, что еще как минимум пару недель, а то и месяц американцы будут пытаться организовать войну, и риск провокации на Украине очень высок. Причем они пообещали провокацию под чужим флагом. Сказали, русские начнут войну с провокацией под чужим флагом. Ну, в принципе, у них, наверное, все уже к этому готово. Потому что даже своих спецов, которые туда присылали, британских спецназ, САСовцев, американских, которые ездили туда якобы чему-то учить украинских военных, вот они уже отозвали. Причем, если американцы там хоть сидели более-менее долгое время, то британцы прилетели на 2-3 недели и улетели почти сразу же. Значит, это показатель того, что миссия уже выполнена. То есть все, что надо было, они уже сделали, осталось только это реализовать. То есть это уже проблема не технического обеспечения, а политического решения. Угу. Будет политическое решение, будет провокация, не будет, не будет провокации. Вот, мы посмотрим, как там дальше. Я, в общем, думаю, что где-то числа с 22-го, 23-го, 24-го, в общем, с конца февраля, значит, можно считать, что напряженность, такая, вернее, опасность военного конфликта пойдет постепенно на спад, но такими гомеопатическими дозами. А где-то к там, началу апреля, в общем-то, теоретически можно будет вздохнуть спокойно, но, значит, учитывая, что политика – вещь непредсказуемая, и те же самые американцы, и не только американцы, всегда все самое плохое наступает тогда, когда все уже расслабились и перестали ожидать. Вот, так лично я буду расслабляться уже после 9 мая, значит, чтобы на всякий случай перестраховаться. Вот, а так, ну, в принципе, вот, после с конца февраля, по идее, должна постепенно спадать опасность серьезной войны, потому что американцы просто не укладываются в сроки, во-первых, и, во-вторых, у них нет гарантии, что спровоцированный военный конфликт принесет им пользу.
Уже сейчас нет такого понимания, оно поменялось.
Если бы была бы гарантия, он бы уже бы полыхал. Вот. Просто пока что они, кстати, поделились на две большие группы. Часть считает, что если нет гарантий, то надо либо подождать гарантий, либо переходить к переговорному процессу. А часть считает, что поскольку добиться нужного эффекта, то есть сохранения американской гегемонии, все равно невозможно ни путем никаких переговоров, то надо, значит, втягиваться в военный конфликт, а там уже дальше можно будет посмотреть, как оно будет развиваться, и даже рисковать неконтролируемым развитием событий, потому что и так плохо, и так плохо, а так, ну, так хотя бы есть какой-то шанс. Вот. Поэтому опасность кризиса военного именно сохраняется, и она довольно высока, и американцы еще будут пробовать дальше втравить Россию в эту самую в серьезную войну. Другое дело, что пока что Россия достаточно успешно уворачивается, вот, а, ну, для того, чтобы поставить ее в ситуацию, когда увернуться не получится, надо действительно рискнуть уже гигантской провокацией по масштабам. И вот если там не срастется эта гигантская провокация, то есть если американские уши там все-таки найдут и покажут, то у Соединенных Штатов будут очень большие неприятности, в первую очередь со своими союзниками.
Мне кажется, что текущее положение дел еще очень интересно, чем постоянно объявляются какие-то даты. Эти даты муссируются, вон сегодня там и таблоиды, и не таблоиды, и все. И все вообще, на самом деле, превратились в таблоиды, то 16-го, то 15-го. А теперь давайте 21-го, видимо, не 23-го, потому что выходной. А к чему это?
Ну, с точки зрения реализации своих интересов, американцы действуют абсолютно технически правильно. Они нагнетают напряженность, нагнетают военную истерию, они вызывают определенные действия от целого ряда стран. Ну, там из Киева уезжает посольство, кто-то уезжает домой, кто-то уезжает на Западную Украину. Значит, начинается паника местных, там депутатов, они разбегаются, олигархи разбегаются, Украина становится неуправляемой. И все это в результате приводит к ситуации, когда военные действия становятся желанными для большого количества людей, для которых раньше их не желали. То есть, которые начинают думать, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот. И потом для многих просто отрезается путь назад таким образом, потому что, скажем, как бы американские элиты между собой не спорили, но они согласны в одном. Американская гегемония должна сохраниться или возродиться. А понятно, что после вот такого вот накала истерии, какой был сейчас, если американцы просто отступят и ничего не произойдет, то это будет для них политическая катастрофа. То есть они без единого выстрела проиграют сразу очень многое. Поэтому им очень трудно отступить. Они потеряют всех своих союзников, они ведь не смогут второй раз раскрутить такой же маховик. Просто потому, что им будут там, в Париже, в Берлине и в других столицах говорить, ну, послушайте, ребята, вот один раз уже убеждали нас, что вот сейчас начнется война. Там, посольства выезжали и так далее. Бешеные деньги были потеряны на этом. Ну и что? И ничего не началось.
В политическом плане для Российской Федерации все нейтрально или есть какие-то потери?
Ну, пока что, да, Россия находится в потенциально выигрышной ситуации, потому что если она таки сумеет в конфликт не втянуться, ну, то есть избежать кризиса военного и своего участия в нем, то рано или поздно Соединенным Штатам надо отступать, потому что, ну, идея же состоит в том, что Россия должна воевать. Для этого надо либо на нее напасть, либо заставить ее напасть. Других вариантов нет. Значит, напасть на нее, тогда надо обосновать это нападение чем-то. Значит, теоретически можно. Теоретически можно и самим напасть, и даже теоретически можно создать такую ситуацию, в которой Россия вынуждена будет атаковать Украину. Потому что устоять будет очень сложно. Именно даже просто под давлением уже общественного мнения внутри страны будет сложно устоять. Вот. Но это требует усилий, это требует времени. И в конце концов нету гарантии, как я уже сказал, что это приведет к должному результату. Потому что каждый раз, чем более сложную провокацию вы устраиваете, видите, чем более гигантская она, тем больше людей в ней задействовано. И тем проще найти ваши следы, их показать. А Соединенные Штаты находятся в ситуации, когда их европейские союзники не хотят их поддерживать однозначно. Если бы все было бы как в 2014 году, мы бы уже давно бы воевали. Потому что тогда Европа просто щелкала каблуками, кивала и говорила так точно. Значит, вот все, что сказали американцы, это и есть истина в последней инстанции. Но... И мы все это поддерживаем. А сейчас они елозят, вертятся, значит, их вызывают в Вашингтоне, там говорят, да-да, мы вам верим. Не успевают из Вашингтона улететь, у них тут же возникают сомнения, причем эти сомнения начинают высказываться публично, в том, что американцы адекватно оценивают обстановку и так далее. То есть, американцы понимают, что их не будут поддерживать безусловно, им надо действовать так, чтобы комар нос не подточил. А это очень сложно в нынешней ситуации. Поэтому, с одной стороны, воевать надо каким-то образом, а с другой стороны, организовать войну правильно, ну, практически невозможно, сложно, по крайней мере. Вот. Поэтому они вот и пытаются разорваться на умных и красивых, значит, добиться нужного им эффекта, ничего при этом не потерять. Но при этом можно было легко относительно достичь в 2014 году. Но тогда они решили, что не надо прилагать таких серьезных усилий. Потому что я, честно говоря, думал, что они Украину подожгут к концу 2014, к началу 2015 года, как только станет понятно, что Россия на войну не явится. Значит, они сделают там просто большой бардак, да, вплоть до, это самое, до внутренней войны всех со всеми. Для того, чтобы создать ситуацию, когда Россия вынуждена была бы туда зайти. Значит, но они решили, что путем, значит, длительного давления, мелких гадостей, там, мелких провокаций, они все равно заставят Россию рано или поздно, значит, зайти на Украину. Они в этом деле ошиблись. Сейчас они пытаются эту ошибку исправить, но за 8 лет мир немножко изменился. Россия стала сильнее, Соединенные Штаты стали слабее, Российско-Китайский союз окреп, а союз Соединенных Штатов с Европой, наоборот, дает трещину за трещиной. Вот в этих, в этой изменившейся ситуации Соединенным Штатам значительно труднее реализовывать необходимую им политику. Поэтому, повторяю, поскольку война им нужна, потому что иначе они проигрывают все без войны и очень быстро. Есть высокая опасность того, что они это рано или поздно все равно организуют.
Но здесь просто важно понимать еще, Ростислав, а зачем, вот так логически, если рассуждать, зачем им война, если, скажем так, у них присутствует инструмент экономического давления, и он присутствует уже на протяжении 8 лет и так далее. Но, скажем так, в чем здесь проигрыш-то, если без войны?
Значит, смотрите, во-первых, инструмент экономического давления, как вы изволили выразиться, дает диаметрально противоположные ожидаемым результаты. Это признают сами американцы, уж европейцы по этому поводу визжат и плачут, наверное, целую пятилетку. Что санкции вводим мы, и потери несем тоже мы. Значит, а то, что там русские, конечно, тоже несут потери, но они проводят программу импортозамещения, и мы на эти рынки не вернемся. Значит, они начинают зарабатывать вместо нас, это очень уже обидно. Значит, американцы, которые большие финансовые потери не несут, потому что те сектора торговли, которые им интересны, они, естественно, из-под своих санкций вывели собственных. Вот. Ну и, в принципе, торговля между Россией и Соединенными Штатами была не такая большая. Значит, но они в результате этого несут политические издержки, потому что у них, начиная с 2016 года уже, европейцы спрашивают, доколе. Говорят, говорят, ну санкции же не работают, да? Ну и сколько мы будем в этой в них сидеть, да? Давайте уже как-то заканчивать, что-то по этому поводу решать, потому что мы же несем потери огромные, а вы тут еще хотите нас лишить энергоносителей, там, зарубить все газопроводы там, и так далее. Ну, так, а тогда же европейская экономика погибнет. Зачем там такая радость? Соединенные Штаты ничего другого предложить не могут, потому что они не живут на свои, на заработанные. Они потребляют больше, чем производят, причем значительно. И потреблять так можно только за счет ограбления всего остального мира. Значит, поскольку весь остальной мир грабить уже не получается, значит, грабить надо тех, где, над кем ты доминируешь. Но с Украины не проживешь, ее уже разграбили. Значит, остается Европейский Союз. Европейская экономика должна пожертвовать собой ради американской. Но европейцам этого совсем не хочется. Они не хотят повторить путь Украины. Значит, они как боятся выступать против Соединенных Штатов открыто, да? Но они понимают, чем это грозит. Поэтому они виляют, они саботируют американские предложения и решения. А в результате Соединенным Штатам становится труднее и труднее, труднее реализовывать свою политику. И вот для того, чтобы заставить европейцев, значит, сплотиться вокруг лидера, значит, вокруг Соединенных Штатов и действовать как единое целое, они начинают нагнетать военную истерию. Нагнетают по принципу. Значит, ну, рано или поздно у кого-то нервы сдадут, первый выстрел прозвучит, как-то оно раскрутится. А первый выстрел все не звучит. Тут они еще столкнулись с ситуацией, когда выяснилось, что их украинские партнеры отъявленные трусы, и как на них американцы не давят, воевать не хотят. Обещают, но не хотят. Значит, хоть разбейся.
Но стало ясно, что, по сути, открытого конфликта не хочет ни одна из сторон.
Но американцам нужен открытый конфликт, но так, чтобы они в нем не участвовали. Пусть воюет Россия, пусть воюет Европа, пусть воюет кто угодно. Американцы должны традиционно стоять в стороне и на войне зарабатывать. Значит, это их позиция. Все должны слабеть, Америка должна усиливаться за счет этой войны. Значит, поэтому, опять-таки, это дополнительная нагрузка на готовящуюся, кстати, операцию, на готовящуюся провокацию, То есть надо не просто сорвать стоп-кран, а сорвать его в определенных условиях, чтобы Соединенные Штаты оказались вне зоны действия конфликта сразу же.
Как островитяне.
Да, ну вот. Ну и потом, результат вот мы видим. То есть они постоянно пытаются убедить всех, что они уже воюют. Но... По принципу, я говорю, нервы сдадут. Вот. Но нервы не сдают.
Но вряд ли у российской армии, честно говоря.
Ну, дело в том, что армия не решает, будет она воевать или нет, решает политическое руководство. А политическое руководство бывает связано не только результатами внешнеполитических решений или целей поставленных, но бывает связано еще и внутриполитическими проблемами. Американцы приложили максимум усилий для того, чтобы создать в России соответствующее общественное мнение, которое бы требовало немедленно там, пойти накостылять бандеровцев, разгромить американцев там, и так далее. Значит, но у них не получилось. Да, в этом самом информационном пространстве такое мнение присутствует, но его высказывают в основном маргинальные группы, которые на, это самое, на серьезную политику не влияют. Вот.
А зачем в информационном плане это все равно происходит, как вы думаете?
Ну как, еще раз повторяю, любое государство, любая власть зависима от своего общественного мнения.
Ну понятно.
Если у вас по улицам бродят миллионные демонстрации с требованием начать войну, то вы можете извертеться как уж на сковородке, но войну вы начнете, или иначе ее начнет кто-то другой, кто придет вместо вас. А вас просто вынесут вперед ногами из руководящего кресла. Вот, значит, соответственно, если получается вот так накачать общественное мнение, да, то тогда хочешь не хочешь, ты будешь делать то, что я хочу. Значит, ну, у них не получилось, потому что за прошедшие годы Россия достаточно серьезно усилила контроль над внутренним информационным пространством. И время бездарно потраченное американцами там, на раскрутку всяких Навальных, Кировлесов там, и так далее, оно сейчас сказывается. То есть в результате у них нету серьезной опоры в российском информационном пространстве.
А Дейзи говорит, почему украинцы сразу трусы? Может быть, люди с остатками здравого рассудка, зачем им война с нами-то по факту?
Ну, понятно, что украинцам в целом война не нужна. Но есть украинские руководители, значит, которые живут и управляют только потому, что их поддерживают Соединенные Штаты. И вот к ним приходят Соединенные Штаты и говорят, надо начинать войну. Они говорят, да, конечно. Сейчас начнем. И вот начинают ее 8 лет. То есть делают все для того, чтобы, с одной стороны, отчитаться. Вот мы там обстреливали Донецк, вот обстреливали Луганск.
Ну, сейчас, говорят, танки вот у границы.
Там да, были, там были, да, танки гоняем туда-сюда постоянно. То к Крыму, то к Донбассу, то к Крыму, то к Донбассу. Так 8 лет. А война почему-то не начинается. Не знаем уже, что с ней делать. Уговариваем, она не начинается. Нет, это как раз проблема того, что украинские власти отчаянно трусят, потому что, с одной стороны, они вроде получают американские гарантии, с другой стороны, не знают, что эти гарантии яйца выеденного не стоят. Саакашвили бросили на произвол судьбы, всех остальных тоже спокойно, там Афганистан бросили только так, и их бросят. Значит, поэтому они не могут сказать американцам, мы вам не верим, так же, как европейцы. Поэтому они говорят, да, но саботируют, говорят, да, но саботируют. Хотя, по большому счету, Им самим конфликт военный с Россией, регулируемый, ограниченный, тоже был бы выгоден, потому что они под это дело собирались получать западную помощь.
Ну, понятно.
Но когда они поняли, когда им еще в позапрошлом году Путин сказал, что регулируемого конфликта не будет, а будет ликвидация украинской государственности, тогда они задумались о том, что можно не успеть удрать просто. И поэтому, когда американцы назначили на 16 число войну, а эти хорошо знают своих американских друзей, понимают, что американцы, назначив войну, могут сами же ее и развязать. То есть провокацию организовать могут сами американцы, а потом сказать, что это были русские, замаскированные под американцев. Значит, и провокацию организовать на Украине.
Это как в 8-м году.
Да, и при этом убить могут каждого из них. Потому что для американцев тоже эти самые трупы украинских государственных деятелей – это свидетельство русского зверства. Поэтому не обязательно убивать там каких-то там посторонних бабушек на рынке. Можно и вполне конкретных и уважаемых людей. Поэтому тут же, как только они услышали, что 16 начинается война, тут же половина Украины рванула, вернее, половина украинской элиты рванула за рубеж. А вторая и хотела бы, да не может.
А интересно просто, сейчас, скажем так, логику проследить, начиная с середины декабря, когда мы отправили вот эти предложения, как предложили ультиматум, неважно, как назвать. Мы отправили, они нам ответили. Концентрация все равно стала происходить.
Мы сейчас тоже ответим.
Учение, вот, мы сейчас опять ответим. А, при этом все это происходит параллельно, что там с белорусами учения, значит, на своей территории около украинской границы учения и так далее. Но нам уже не важно, что они нам ответят. Все, эта тема забалтывается.
Нет, почему? Сейчас они ждут нашего ответа на свои ответы.
Да.
Значит, мы им предоставим ответ. Значит, будем ждать их ответа. Значит, я говорил еще, когда мы посылали им первый ультиматум, что это дело не быстрое, значит, и даже непонятно, начнутся переговоры или не начнутся. То есть вариант есть всегда военный, есть вариант переговоров. Американцы выбор еще не сделали. Значит, по поводу того, что у них будет, война или переговоры, окончательный выбор. Хотя склоняются в сторону войны. Значит, если дальше будет развиваться переговорный процесс, то обменяются еще парой-тройкой документов по поводу того, как мы это видим. Потом договорятся о встрече на уровне экспертов, которые будут сидеть, сводить эти документы в какую-то единую взаимоприемлемую структуру. Потом встретятся там, на уровне министров иностранных дел, посмотрят, что получилось у экспертов. Значит, обсудят. И так это может продолжаться еще и годы, два, и три, и четыре, и пять.
Так Путин же изначально говорил, мы не хотим технократизации процесса, мы хотим, чтобы вот здесь и сейчас нам ответили.
Ну, нам здесь и сейчас ответили.
Ну, не то, что мы хотели, наверное.
Ну, нам ответили, что то, что мы хотим, их не устраивает, а вот то, что они хотят. Ну, понимаете, то, что говорят дипломаты, даже если это президент выступает в качестве дипломата, да, это не значит, что именно так будут развиваться события. Потому что дело дипломата – акцентировать позицию своего государства. Но они все прекрасно понимают, что просто взять и продиктовать условия можно только в одном случае. Если твой оппонент подписывает безоговорочную капитуляцию, вот тогда ты диктуешь, что он должен выполнить. А если ты не победил на поле боя, значит, ну или без войны, если ты не победил, если он не капитулировал, в свое время капитулировал Советский Союз, значит, то в таком случае тебе надо с ним договариваться, надо приходить к какому-то компромиссу. Вот. И, повторяю, сейчас просто вот мы обмениваемся этими самыми предложениями сейчас в рамках общего противостояния пока что. Сейчас это еще не переговоры. Это, значит, попытка улучшить свои позиции в рамках геополитического противостояния. Если станет понятно, что война отложена, начинается переговорный процесс, значит, тогда произойдет конструктивизация предложений, значит, эксперты сядут за стол переговоров, выработают документ, потом над ним будут работать министры и так далее. Нельзя без экспертов подписать подобного рода соглашение, потому что все время будут возникать вопросы. Куда, какие вооружения отводятся, какие ликвидируются, как будет обеспечиваться безопасность и так далее. Это не может решить ни Путин, ни Байден. Для этого надо привлекать и военных, и дипломатов, там, и так далее, вплоть еще и до экономистов, которые объяснят, как это потом отразится на общем уровне, кстати, национальной экономики. Там, и так далее. То есть это очень сложная задача, она не решается за две минуты.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это программа «Револьвер». Мы с вами продолжим после информационного выпуска. Стрим в Ютубе работает, канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». А, давайте же продолжим вот чем. Вопросом от нашего слушателя. Вопросов очень много. А, сейчас скажу, кто же нам писал тут. Сейчас. А, вот в стрим пишет человек. Получается ли, что депутаты Государственной Думы от Коммунистической партии, которые, значит, внесли вот этот законопроект с текстом о признании ЛДНР, они работают на американцев. Почему-то так, такую логику видит наш слушатель.
Ну, я думаю, что они просто хотели пропиариться в данном случае. Вот, потому что их, по большому счету, их обращение к президенту никому не мешает. Не помогает, но и не мешает.
Но они же ждут, что президент вот как-то даже отреагирует на это.
Даже может определенным образом, значит, расширить возможности, ну, немножко расширить возможности российской дипломатии, расширить пространство для маневра. Потому что вам прекрасно известно, да, что в России по Конституции внешнюю политику определяет президент, и логично, что президент же единолично решает, кого признавать, кого не признавать, если признавать, то когда.
Ну как, парламент все-таки тоже зачем-то
парламент,
нужен?
Парламент нужен, но он принимает, например, бюджет. У него другие полномочия. Он не рассматривает вопрос признания и непризнания.
А зачем тогда не отклонили, значит, например? Единая Россия проголосовала тоже.
Потому что это как соответствует, в общем-то, взглядам большинства граждан России. Депутаты представляют этих самых граждан. И если уж вносятся подобного рода предложения, вот давайте мы выскажем по этому поводу свое мнение. То понятно, что они свое мнение и высказали по этому поводу, что надо признавать. Но, повторяю, президент не живет в безвоздушном пространстве, да? Значит, и, соответственно, и без депутатов достаточно хорошо владеет ситуацией, понимает, когда надо признавать, когда не надо признавать. Значит, здесь больше вся эта история с признанием, она же вся основана на мифах. Значит, дело в том, что, скажем, ну, я неоднократно слышал, допустим, от жителей Донбасса, значит, что вот нас признают, и после этого Россия сможет ввести к нам войска и заставить украинцев прекратить нас обстреливать. Но это неправда. Россия, во-первых, и так может ввести войска. Хоть в Донбасс, хоть на Украину. Значит, никто не может запретить это сделать, потому что существует такое еще в этом самом, в 90-е годы введенное американцами понятие, как гуманитарная интервенция. Если есть опасность гуманитарной катастрофы на определенной территории, значит, или геноцида населения, там, или еще что-то. А на Украине есть и гуманитарная катастрофа, и геноцид населения, и военные преступления, и Следственный комитет уже десятки дел завел против украинских руководителей, значит, с обвинениями в преступлениях против человечности, в военных преступлениях там, и так далее. Значит, то, в принципе, ну как, теоретически это надо делать с санкцией Организации Объединенных Наций, но после Руандийской катастрофы, когда там шел геноцид полгода, а он не мычало, не телилось, значит, по умолчанию весь мир принял, значит, положение, согласно, ну, то есть не положение, а просто по умолчанию решили, что, в принципе, можно и так послать войска, а там уже как будет, то ли будет там санкцион, то ли не будет санкцион. И американцы с европейцами прекрасно так себе послали войска, когда им было надо, и никакую санкцию не получали на это дело, значит, ну, организовывали гуманитарные интервенции. Значит, Россия тоже имеет на это полное право, потому что в данном случае действует право сильного. Если могу и хочу, то я действую. Если нет, то никакое признание никого никому не поможет.
Уже вся история человечества, да. Про это, да.
Значит, угу. И могу напомнить, что, например, Россия вначале послала войска для того, чтобы выбить грузин из Абхазии и Южной Осетии, когда те напали на них, да? А потом признала Абхазию и Южную Осетию. То есть они не были признаны, когда Россия за них воевала. Они были признаны уже постфактум. Вот. Хотя там практически все были российские граждане, потому что там больше 10 лет, не так сейчас в Донбассе 2 года, там больше 10 лет выдавались паспорта. И поскольку эти республики тоже находились в состоянии полной блокады, и выход у них был только в Россию, и для того, чтобы работать, торговать и так далее, был необходим соответствующий документ, то, в общем-то, они практически все были с российскими паспортами. 10 лет там сидели десятки тысяч российских граждан, это никоим образом не сподвигло Россию не признать эти республики, там, не как-то изменить сам их статус. Но когда возник конкретный конфликт и конкретная реакция на этот конфликт, а там, собственно, что стало понятно, когда Саакашвили напал на Южную Осетию, то он таким образом перечеркнул возможность мирного решения. То есть он зачеркнул, он начал определять миротворцев, он зачеркнул, соответственно, все достигнутые до этого договоренности. Значит, так как и без того эти договоренности вели в тупик, так как никто не хотел уступать, ни Грузия, ни эти самые не самопроглашенные республики, то фактически Россия этим воспользовалась и просто признала их де юре. Вот. Ну, сказали, ну, сами виноваты, не надо было нападать. Вы же развязали войну. Значит, здесь ситуация, в принципе, аналогична. Потому что Россия могла признать Донбасс давным-давно. Но у нас есть Минские соглашения, в которых прописано, что Донбасс – это, знаете, территория Украины. И вокруг этих Минских соглашений уже 8 лет идет сложная дипломатическая пляска, когда все знают, что они невыполнимы, но безальтернативны. Невыполнимы, потому что их никогда не будет выполнять Украина, да и Донбассу их не очень хочется выполнять. А безальтернативны они, потому что альтернативой может служить только война.
Ну, главное, все их подписали. Вот что удивительно.
Ну, совершенно правильно, все подписали, потому что никто не хочет войны. Значит, когда вот сейчас, пока мы танцуем вокруг Минска, у нас есть очень плохой, но мир. И в рамках этого мира можно там и годы, и два, и пять, и десять, значит, искать какое-то решение вопроса, тем более, что решение вопроса просматривалось. Украина вымирала, значит, как государство практически потеряло дееспособность. И, соответственно, с окончательным решением украинского вопроса решался, кстати, вопрос Донбасса. А то, что окончательное решение украинского вопроса не за горами, а там требует максимум лет 10-20, тоже было понятно. Если даже в таком мирном режиме и вообще туда не особенно вмешиваясь. Угу. Вот. Значит, Соединенные Штаты тоже это прекрасно понимали. Поэтому они сейчас активизировали вот свои военные планы. Потому что если Украина все равно помрет, то ее лучше убить. Но убить лучше ее так, чтобы покалечить Россию этим убийством.
А вот интересно, Ростислав, если посмотреть немножечко с другой точки зрения, значит, американцы выводят там из Киева, значит, посольство переводят во Львов, там, миссию БСЕ сворачивают и так далее. А это же как бы политический акт, мы понимаем, напряжение и так далее. Но с учетом того, что по нашей логике украинцы сопротивляются настойчивому предложению американцев начать войну с Донбассом или с Российской Федерацией, неважно, можно ли утверждать, что в будущем Украина сменит, скажем так, ну, немножечко политический угол зрения?
Не, не сменит.
На американцев не будет смотреть так же, как сейчас?
Нет. Во-первых, там большая часть политической элиты давным-давно в американцах разочаровалась. Но именно то, что они не сменили точку зрения за это время, и даже не попытались это сделать, как раз подтверждает, что их выбор окончательное обсуждению не подлежит.
Все-таки
то понятно. Есть они не против восстановить с Россией экономические отношения. Значит, они не против получать российские деньги, получать там, по каким-нибудь льготным ценам энергоносители и так далее. Но все это надо для того, чтобы профинансировать их, как они говорят, вхождение в Европу. То есть ни одна политическая сила на Украине, включая оппозиционные, значит, представленные там в парламенте, не декларирует необходимость там, евразийской интеграции. Все они говорят о европейской интеграции. Они спорят только о форме, методах там, и так далее. Значит, но направление у всех одно и то же. Поэтому предположить, что вдруг там найдется кто-то, кто решит изменить курс, очень сложно. Потому что этого кого-то как-то не видно ни в ближайшем приближении, ни в отдаленном. А вот это вот нахождение, да, между Россией и Европой, когда Украина идет в Европу, никак не дойдет, а от российских интеграционных предложений всеми силами отбивается. Ну, отбивалась, и уже давно никто ничего не предлагает. Значит, это больше, чем устраивает украинскую олигархию, потому что они находятся в серой зоне между европейским порядком и российским порядком, и могут в своем беспорядке воровать как угодно. Потому что, понимаете, конечно, на это самое, ни на 50 миллионов, ни на 40 миллионов, ни на 30 миллионов украинцев там ресурса не хватает. Но на то, чтобы воровать одному, двум, трем там, людям, вполне достаточно. Воровать можно даже в Сомали, как показывает практика и опыт. Значит, там люди становились мультимиллионерами на пиратстве и на разграблении караванов с гуманитарной помощью ООН. Значит, ну и на Украине можно также продолжать, тем более там Украина не Сомали, там есть некоторые привлекательные производства, которые останутся привлекательными в дальнейшем, что бы там ни произошло.
А тут министр только что высказался, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий, Ирина Верещук, по ТАССу читаю, вот прям свежак. Киев проведет референдум по Минским соглашениям, если не будет других вариантов. Зачем?
Какой референдум они пройдут по Минским соглашениям?
Выполнять, наверное. Ну, может, ну, какой, я не знаю, какой еще референдум.
Ну, дело в том, что они там все умом не блещут. Значит, а над Верещук смеялись даже самые, кстати, выдающиеся, в кавычках, украинские политики, еще когда она там в президенты баллотировалась. Так что, ну, там главное что-нибудь сказать, ради бога.
И все.
Да, так вот, возвращаясь к этому самому, к принять вот этого обращения к президенту, от него есть одна, ну, не очень существенная, но, в принципе, польза. Значит, теперь российский президент, там, министр иностранных дел на переговорах с теми же европейцами может пожимать плечами и говорить: ну, послушайте, ребята, вот видите, у нас парламент, это глаз народа, глаз Божий. Вот они требуют от нас, значит, с ножом к горлу пристали, признайте ДНР и ЛНР. А вы ведь понимаете, если мы признаем ДНР и ЛНР, то все, Минских соглашений больше нет. Потому что здесь мы их признаем независимыми, а там они признаются частью Украины. Значит, надо будет все переписывать, переделывать там и так далее. Но если вы этого не хотите, то давайте надавите на Украину, пусть она начинает выполнять Минские соглашения, чтобы нам было что показать своему парламенту, чтобы мы могли своих депутатов успокоить. Ну, вполне нормальная практика. Европейцы нам так все время говорили. И американцы. Не, мы-то вас понимаем, мы с вами согласны. А вот парламент наш, а он не понимает. А нам надо нашим парламентариям что-то дать. Поэтому давайте вы нам уступите, а мы вот скажем, видите, мы добились уступок.
Иксмир говорит, во время подписания было Дебальцево, Порошенко останавливал катастрофу.
Что-что?
А во время подписания Минских соглашений, слушатель пишет, было Дебальцево, Порошенко, Дебальцевский котел, Порошенко останавливал катастрофу.
Ну да, Порошенко так и говорил, что он останавливает катастрофу, только как-то медленно останавливал. То есть он вначале дождался, пока там замкнулось кольцо окружения, и украинские войска в этом кольце были почти уничтожены, значит, вынуждены были на свой страх и риск, кто сумел убежать, значит, по полям, по лесам. Значит, только после этого Порошенко подписал. А так он там, значит, все ждал, что как-то самая линия фронта стабилизируется, и, значит, он окажется в этом самом в лучшем положении. Но опять-таки, всем абсолютно все равно, что там Порошенко, какие проблемы он решал. Значит, катастрофу, не катастрофу. Германское командование в мае 45-го года тоже подписывало капитуляцию не потому, что оно об этом мечтало, а потому, что оно останавливало катастрофу. Оно не могло больше воевать. Ну и Порошенко не мог больше воевать, и он останавливал катастрофу. Он подписывал свою капитуляцию, да.
7373-248, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Да. Здрасте, Сергей Алексеевич, слушаем
вас. Добрый день.
Да.
Ростислав. Если все попытки Вашингтона организовать военный конфликт провалится, а все пока идет к этому, каковы будут последствия для самой Америки? И может ли Москва, на ваш взгляд, как-то значительно усилить эти последствия для Вашингтона?
Спасибо.
Ну, я думаю, что даже усиливать не придется, потому что, как я уже говорил в начале нашей передачи, у Вашингтона уже второй раз не получится накрутить вот таким образом информационную истерию военную. Значит, а следовательно, у него не получится второй раз провести подобного рода мобилизацию своих европейских союзников. Значит, а ведь, по сути дела, сейчас борьба-то идет за Европу. У нас большое геополитическое противостояние с Соединенными Штатами, но если, допустим, там в 16-м году наиболее актуальной проблемой была Сирия, то сейчас идет борьба за Европу, зато останется она в американской сфере влияния, получат американцы возможность за счет европейцев продлить свою агонию подольше и получить какой-то там минимальный шанс на возрождение. Значит, или же Европа войдет в российско-китайский проект Большой Евразии, и тогда он, кстати, получит полноценное завершение. Угу. Вот, и в рамках такого вот проекта просто Соединенные Штаты маргинализируются. Они становятся региональной державой в Северной Америке. Причем я даже не уверен, что они тогда смогут сохранить вот эту свою зону свободной торговли нафта с Канадой и с Мексикой. Потому что они резко потеряют привлекательность для своих даже ближайших экономических и политических партнеров. И, естественно, это произойдет не за один день. То есть это не будет так, что завтра Соединенные Штаты сказали: да, мы отказываемся от войны, мы не будем устраивать провокации, мы покаялись там и так далее. А послезавтра, значит, все, их влияние в мире упало до нуля. Они и каяться-то не будут, и будут и дальше пытаться каким-то образом бороться. Но ведь нельзя держать вот эту военную истерию без войны на таком высоком накале. Ну, раз назначили дату, два назначили дату, три назначили дату. Но уже на Западе начинают смеяться над этим беспрерывным назначением дат. Значит, а в России уже просто с американцами Песков переговаривается и просит указывать не только дату, но и время нападения России на Украину.
Просто важно тогда здесь понимать еще, как бы пояснить логику Российской Федерации, которая представляет требования с тем, чтобы НАТО откатилось на, значит, позиции до 97-го года. Если НАТО воевать и так не собирается, и Столтенберг это говорил, Байден это говорил, что, значит, украинцам, что мы не будем за вас воевать, зачем мы настаиваем на том, чтобы НАТО дальше не продвигалось, если оно воевать не собирается.
А зачем НАТО продвигалось в этом направлении, если оно воевать не собирается? Дело в том, что в политике оцениваются не намерения, а возможности. Значит, продвигая свою инфраструктуру к российским границам, Соединенные Штаты улучшают свои возможности. Значит, а соответственно, в любом спорном вопросе у них повышается возможность давления на Россию. Потому что, ну вот у нас есть способность доставить вам большие неприятности, в том числе и военные, да, а у вас возможности отреагировать нету. Поэтому давайте вы пойдете нам на уступки. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас у России есть возможность доставить Соединенным Штатам очень большие неприятности, а у них возможности адекватно ответить нету, потому что они с начала 90-х годов вообще не занимались обновлением своего ядерного арсенала и ракетного тоже. И, конечно, что-то от них может прилететь и даже взорваться на нашей территории, даже много, и даже нанести гигантский ущерб. Но от них долетит значительно меньше, чем долетит от нас. Значит, и это как раз тот случай, когда глобальная ядерная война может быть выиграна и не Соединенными Штатами. То есть при гигантских потерях, значит, но тем не менее она может быть выиграна. И Соединенные Штаты это прекрасно понимают. Вот. Поэтому им необходимо сохранить свои позиции для того, чтобы потом, значит, перезагрузив свою экономику там, и так далее, опять попытаться выйти на первое место в мире. Вот, сохранить по возможности свои позиции, нигде не отступить. А Россия им говорит: все, ребята, ну вы же проиграли, да? Ну давайте, когда вы выиграли, вы наступали. А теперь вы проиграли, пожалуйста, отойдите на те позиции, с которых вы сюда пришли. И после этого будем разговаривать. Вот. Причем, опять-таки, это ведь только начало переговоров. Там, потому что на те позиции, с которых пришли американцы, точно не отойдут, так как они пришли с границы между ФРГ и ГДР, а сейчас этой границы нету.
Ну, вот это да. И плюс мы понимаем, что там никакая Румыния или бывшие прибалтийские страны не согласятся.
Нет, они из НАТО не выйдут. Оттуда, они из НАТО не выйдут. Но оттуда, может быть, могут быть выведены войска, оттуда могут быть убраны ракетные базы, которые сейчас развернуты в Польше и в Румынии там, и так далее. Это можно сделать. Американцы могут увезти те пару дивизий, которые они перебросили в Европу за последнее время домой за океан, то есть, там есть что убирать. Вот. Но для нас принципиальным является в данном ситуации фиксация геополитического поражения Америки, то есть признание ими того, что они очередной этап холодной войны проиграли. И вот мы фиксируем новую расстановку сил. Когда они выиграли, они расширили свою сферу влияния. Когда они проиграли, мы расширяем свою сферу влияния, тем более, что мы не претендуем на что-то запредельное. Мы хотели бы пока что просто контролировать ситуацию вдоль своих границ, чтобы у нас тут не происходили перевороты, не плясали всякие идиоты, там, чтобы мы не сидели и не обсуждали, начнется завтра война на Украине или не начнется. Чтобы мы четко знали, что она не начнется. Потому что там все контролируем мы, а не американцы.
Ну, здесь, правда, наши слушатели пишут, а вот поставки оружия на Украину. Слушайте, товарищи, но важно понимать, что нынешние поставки оружия на Украину, они во многом носят показной характер. И плюс, даже если что-то там будет стрелять, и вдруг как бы мы понимаем, что наносятся удары по узлам связи с другой стороны, и все, и как бы все заканчивается.
Ну, я когда-то объяснял, да, что в этом самом на Украину, по данным Запада и самих украинцев, было поставлено около 1000 тонн вооружения, амуниции и всего вместе взятого. Значит, в 1942 году по расчетам штаба генерал-фельдмаршала, тогда еще генерал-полковника Паулюса, для содержания 6-й армии в котле необходимо было ежедневно перебрасывать около 500 тонн вооружения и снаряжения. А по расчетам генерал-фельдмаршала Манштейна, который командовал заблокирующей группировкой, для поддержания боеспособности войск Паулюса необходимо было ежедневно перебрасывать 800 тонн грузов. Понятно. Вот они не смогли это перебрасывать, они перебрасывали там по 150 максимум. И только один день, по-моему, перебросили 400 или 500. Вот. Они это не смогли достичь, и армия Пауэрса стремительно потеряла боеспособность. Так вот, для Украины перебросили за все время вооружений на один или два дня ведения боевых действий армии Пауэрса.
7373948, телефон прямого эфира. Еще пару звонков примем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вадим, в Москве.
Да.
Но все эти аспекты политические, военные, хороши. Но вот приезжала бригада зарубичан этим летом из Украины. Ну, они уже такие, средний возраст. Слушайте, ну, это совершенно другой менталитет. Там зреет совершенно другой враждебный нам народ. Я с ними с трудом находил и вообще общие точки по истории. Все. В этом смысле, не работает ли время против нас? Спасибо.
Спасибо.
Ну, понимаете, если народ зреет или тем более созрел, да, то при чем тут время? Значит, безусловно, если Украина будет сохраняться в состоянии самостоятельного государства, значит, там, на протяжении какого-то длительного периода, то там будет формироваться, сказать, альтернативный российскому менталитет и другой народ, который еще долгое время будет считать себя враждебным российскому, потому что нельзя отменить свою русскость, сказать, что теперь я украинец, и не объяснить это тем, что русские тебя всю жизнь преследовали. Иначе вопрос возникнет еще, что тогда больше не русский. Значит, но надо понимать, что Украина в таком состоянии не жизнеспособна. То есть она не может поддерживать свою государственность, будучи враждебной России. Потому что тот же Запад, он в Украине бывает заинтересован ситуативно. И в основном он в Украине заинтересован как в средстве, которым можно, как я уже сказал, разбить Украину, но при этом серьезно покалечить Россию. Значит, но все равно разбить Украину. Он не заинтересован ее ни содержать, ни принимать в свои ряды там, и так далее. Поэтому у Украины есть два варианта. Угу. Либо, кстати, она переформатируется, берется за ум и возвращается, кстати, к родному пепелищу и к отеческим гробам. Либо она сама становится пепелищем и гробами.
Слушатель наш тоже какой-то пишет, настаивая, значит, про оружие. Да, я прочитала. Еще продолжает по поводу того, что, ну, вот у них есть танки, у них все равно есть пехота, их консультировали. А их консультировали, как через Припятские болота идти? Ну, тоже вопрос.
Все у них есть. У них это и в этом самом, в 2014 году было, и даже в большем количестве, чем сейчас. Ну и что? У них и авиация тогда была, а сейчас нету.
Вот. Ровно об этом речь, да. А это еще тема отдельная для большого разговора. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Макс Марина, а я к вам в 14 часов вернусь.